Солнце – сердце нашей звездной системы. Солнце – это ядро вот той космической клетки, которую мы называем Солнечной системой. В этом году у нас 6 затмений. Затмение, как астрономическое явление, это не редкость. В год обычно происходит несколько затмений, которые чаще всего остаются незамеченными большинством земных обитателей. Им некогда. Они заняты своими плотскими проблемами. Оценивая затмение со стороны, у многих из нас создается впечатление, что эти явления происходят как бы в каком-то там другом мире, и они малоторны от нашей жизни. Но они приобретают совершенно другой смысл, если мы осознаем, что изменения происходят не с внешними факторами, а вот в той целостной системе, в которой каждый из нас является не сторонним наблюдателем, а одним из действующих звеньев, каждый из нас. Иными словами, осознание внешних событий глобального космического масштаба в цельности взаимосвязи, ощущение причастности к общей системе жизни позволит нам, жителям Земли, собственными поступками изменять мир внешне через изменение мира внутреннего у себя. Отсюда вытекает задача, скажем, того же астролога, помочь людям конструктивно использовать периоды затмений, помня при этом не только об астрономическом событии, но и о глубинном символическом смысле происходящего. Как нам следует воспринимать затмение? Для начала обратимся к историческим представлениям о затмениях. Затмение издавна считалось особым роковым днем. Астрономические затмения – это та или иная лунная фаза. Солнечное затмение может произойти только в новолуние, то есть при соединении Солнца и Луны, когда диск Луны закрывает солнечный диск. А лунное затмение может произойти только в полнолуние, то есть при противостоянии Солнца и Луны, когда Земля находится между двумя светилами, между Солнцем и Луной, и заслоняет своей тенью лунный диск. Однако, хотя новолуние и полнолуние происходят каждый месяц, затмениями они становятся только 2-3 раза в год. Решающий фактор, который превращает лунные фазы в затмения, решающий фактор, это положение лунных узлов, то есть точек пересечения орбит Солнца и Луны. Всякий раз, когда Солнце приближается к соединению с осью лунных узлов, новолуние и полнолуние становятся затмениями. В западной евротрадиции затмения всегда предвещали опасность, причем солнечное больше, чем лунное. Вспомним, например, слово о полку Игореве, где солнечное затмение связывалось с поражением выступившего в поход русского войска. Какой же астрологический смысл имеет это явление? Что происходит в человеческом сознании во время затмения? В астрологии Солнце символизирует собой жизненную активность, энергию личности, направленную для инициативы, для роста, для собственного сознания и самосовершенствования. Солнечное затмение как результат наложения Луны на Солнце в момент новолуния, когда Луна только начинает свой цикл. Такое затмение снижает у человека личную энергетику, в первую очередь у всех руководящих сил, поскольку Солнце символизирует собой власть. Поэтому во время солнечного затмения у начальства крыша может поехать. Это так называемый принцип Солнца. Но он побуждает уходить от себя самого или реализовываться через других людей. Это уже будет принцип Луны. Новые дела в такой период удаются с трудом. Эмоциональная сфера становится неактивной. Солнце находится в нулевой точке цикла зарождения Луны. В это время возникает желание расслабиться кое-кому, побыть в одиночестве или просто радоваться жизни. Хотя потом приходится нередко сожалеть об упущенных возможностях и растраченных силах. А вот Луна – это символ скрытых эмоций и переживаний, символ приспособления, материнства. Следовательно, астрологическое затмение можно представить как акт смешения жизнеактивности, а также эмоционального восприятия, представить как временное искажение действительности и отсутствие логического фундамента для суждений. Фундамент исчезает. Лунное затмение, происходящее в полнолуние, оно как бы на пике психической неустойчивости и возбуждения. Лунное затмение дает сильный всплеск эмоций у земных обитателей, особенно у тех, у кого сильный астрал. Это принцип Луны. Луна закрыта Землей от Солнца. Часто вот это явление мобилизует душевные силы, но в это время трудно найти применение своей кипучей энергии. Для обоих типов затмений характерно, что участвующее в них светило проявляет свои принципы в искаженном виде. Луна вместо сохранения глубокого переживания приносит иллюзии, а у Солнца динамичная энергия заменяется самодовольством и расслаблением. А, к примеру, затмение можно встретить любовь, которая перевернет у человека всю жизнь и наполнит ее радостью и особым смыслом. Затмение может положить начало новому этапу в нашей жизни, в корне изменив течение жизни. Вспомним, как за 2 дня до затмения, 11 августа 1999 года, к власти в России пришел новый премьер-министр Владимир Путин. А уже 7 мая следующего года, на лунной фазе того же семейства затмений, он принимал присягу как новый президент России. И слова Путина о том, что он достиг того, о чем и не мечтал, были искренними. Следует сказать, что лидер, который восходит на политическом небосводе в период затмения, становится судьбоносными фигурами в истории не только одной страны, но и многих. Но это уже отдельная тема, довольно большая. Возможно ли избежать негативного влияния затмений? Ну, в некоторых случаях возможно. В общем-то, даже необходимо. Но это только в том случае, если человек встал на путь света, на путь истинной духовной жизни. Потому что много есть лжедуховных направлений. Затмение – это остановка в привычном беге времени. Возможность оглянуться назад, начать новый отсчет в своей жизни. Период затмения следует использовать как особую точку отсчета, как начало нового цикла, чтобы таким образом повлиять на результат запланированных ситуаций и в целом, может быть, повлиять несколько на свою судьбу. Отслеживая текущие события на протяжении нескольких циклов затмений, мы можем реально оценить собственный вклад в построение своей жизни и при желании приобрести еще больший духовный опыт. Это, в общем-то, доступно всем. Что же конкретно может порекомендовать астрологии каждому из нас на период затмения? Ну, некоторые астрологи советуют определить для себя наиболее важные задачи и составить план, который мы желаем осуществить на ближайшее время. Надо иметь в виду, что согласно астрологическим канонам, солнечное затмение, например, накладывает цикл на количество месяцев, эквивалентное числу минут солнечного затмения. Допустим, солнечное затмение вот это длилось 7 минут, которое прошло там, в южном полушарии почти. 7 минут. Вот на 7 месяцев будет действовать то, что запланировал человек. А вот лунное затмение на количество недель. Допустим, лунное затмение было там 5 минут. Вот 5 недель будет действовать то, что человек себе напланировал. Таким образом, мы здесь имеем некоторый шанс заложить как бы новый цикл с определенной продолжительностью времени. Накануне затмения желательно произвести очистку своего организма. Для этого нужно поголодать, например, попаститься в течение 3 дней. А за 2 дня до затмения с полной очисткой кишечника советуют некоторые исследователи исключить прием пищи в день самого затмения. Хорошее самочувствие, легкость в теле покажет, что человек готов к тонкому восприятию космических энергий. Советуется принять также ванну или душ. Одежда должна быть из натуральных волокон, а не из современной химии, легкой и свободной, чтобы не мешать расслабиться, направить поток мыслей в желательном направлении. Давно замечено, что тень затмения, проходя те или иные территории на планете, указывает страны, которые будут связаны общими историческими процессами. Надо иметь в виду, что затмение – это не какой-то единовременный факт или акт. Это точка отсчета, включающая определенную историческую программу. Программу включает. Оно фокусирует энергию всех планет и держит под своей властью большой промежуток времени и целые группы людей, иногда многие народы. Специально исследовался этот вопрос, и люди пришли к такому выводу, что видимый путь затмения, предшествующего рождению будущего лидера, указывает регион на Земле, где наиболее сильно будет ощутимо влияние этого лидера, тот, кто в этот момент, в момент начала затмения рождается, вот он сильно повлияет на те регионы, по которым пройдет затмение. Так, например, Карл Маркс родился в день солнечного затмения 5 мая 1818 года. И несмотря на предположение Маркса, что его идеи будут иметь влияние только в Германии и Франции, этого на самом деле не произошло. Видимый путь вот этого солнечного затмения лежал от края Германии через Российскую империю до Камчатского полуострова, очерчивая географическую зону, в которой как раз идеи Карла Маркса, идеи государственного коммунизма получают практическое воплощение. Путь затмения Александра Македонского. В ту секунду, когда началось затмение, родился Александр Македонский. Вот этот путь проходил по Египту, Месопотамии, Средней, Малой Азии, Персии, закончился в Индии. Путь затмения точно обозначил земли, которые Македонский впоследствии завоевал. И вот когда Македонский стал углубляться в Индию, выйдя за пределы линии своего затмения, то его армия отказалась продолжать военную кампанию. Она перестала его слушаться. Линия затмения, предшествующая рождению пророка Мухаммеда, прошла от запада Северной Африки через Мекку, Медину до западных берегов Новой Гвинеи. Эта линия затмения определила области, в которых ислам оказал и оказывает наиболее сильное влияние. Оно и по сей день так. Когда же войска мусульман пытались завоевать Европу, то они были остановлены на востоке Европы. И что бы они ни делали, им дальше идти было запрещено. То есть это было предопределение, что мусульмане слишком далеко отошли от центральной линии затмения, а это запрещено свыше. Изучая эти примеры, невольно приходишь к выводу, что распространение идей влияния за пределы территории, очерченных линий затмения, не санкционируется космическими законами, и потому сама так называемая судьба препятствует их продвижению, продвижению этих идей и влияний носителей идей. Люди, рожденные в день затмения, как правило, наделены необычными качествами. Они хорошо собой владеют, доверяют себе, мало подвержены влиянию идей и мнений с какой-то другой стороны. Они несут в себе как бы природу затмения, несут определенную им программу. Такие люди следуют особой судьбе и особому року. Сам факт рождения в момент затмения говорит о том, что жизнь человека во многом сопряжена с событиями, которых невозможно избежать, и с ситуациями, которые нельзя изменить. Вот люди, рожденные в солнечное затмение, нередко являются основоположниками новых направлений в науке, в искусстве, в философии. Вот некоторый пример из многих. Рене Декарт родился 31 марта 1596 года. В момент начала затмения, в эту секунду, он родился. Он оказался потом выдающимся французским философом, математиком, физиком, физиологом. Он заложил основу аналитической геометрии, ввел многие алгебраические обозначения. Он основал новый европейский рационализм. Он один из влиятельнейших метафизиков нового времени. Рене Декарт, француз. Иван Кулибин родился 21 апреля 1753 года, тоже в момент начала затмения. Он русский механик-самоучка. Изобрел много различных механизмов. Усовершенствовал шлифовку стекол для оптических приборов, создал зеркальный фонарь, прототип современного прожектора, семафорный телеграф и многое другое. Константин Циолковский родился 17 сентября 1857 года. Это великий российский ученый, изобретатель, основоположник современной космонавтики. Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 года. Это русский живописец, путешественник, писатель, великий восточный философ, человек-легенды, общественный деятель, с именем которого связано и общественно-философское движение на планете. Несколько десятков государств подписались под пактом мира, который он предложил. Теперь Сергей Эйзенштейн родился 22 января 1898 года. Кинорежиссер, теоретик кино, педагог. Он стоял у истоков создания советского кинематографа. Год, в который день рождения человека приходится на затмение, приносит важные изменения в жизни. Особенно это ярко проявляется в судьбах политиков и разных людей публичных. Затмение – это не изолированное астрономическое явление. Это циклы, имеющие начало, середину и завершение. Затмение несет в себе определенный заряд, связанный с теми или иными общественными или историческими процессами. А публичные люди, политики, являются средством выражения разных общественных групп. Их судьба, падение, взлеты напрямую связаны с развитием, кульминацией или завершением общественных исторических процессов. Вот, к примеру, Гарри Трумэн был избран президентом Соединенных Штатов, вопреки всем недобрым прогнозам. Избран в год, когда его день рождения, 9 мая 1948 года, совпал с затмением. И в этот момент его избрали. Владислав Листьев погиб в год, когда его солярный гороскоп, то есть астрологический день рождения, 10 мая 1994 года, совпал с датой затмения. Статистика свидетельствует, что затмение, происходящее в день рождения, в равной степени приносит как негативные, так и благоприятные события. Это, например, переезд, развод, получение научной степени или творческого звания, изменения в составе семьи, появление новых интересов и так далее, и так далее. Изучение затмений, их влияние на жизнь человека и на человечество в целом по-прежнему остается объектом научно-астрологических исследований. Устремляясь к вершине жизни в поисках вечной всеобъемлющей истины, земляне увидят путь, проложенный великими учителями Солнечной системы, направляющими эволюцию планетарных миров и в том числе земного человечества. Следуя этим путем, мы поймем с вами великую роль планеты Солнца. Солнце – это владыка и источник жизни в нашей Солнечной системе. Солнечная система – это лишь маленькая космическая клеточка, а наше громадное Солнце – это ее ядрышко. Каждый человек, каждая клетка Солнечной системы, от микрокосмической до космической, построены по единому плану. По закону централизации все планеты получают свет, жизнь, энергию от нашего Солнца, от своего космического владыки жизни. Это наш Господь Бог. Его не надо бегать искать по сектам, по церквам и еще где-то. Он всегда светит. Вот. Каждая планета тождественна микроскопической клетке. Каждая планета. И подобно ей является преобразователем космических энергий, идущих к планете от невидимого нами солнечного ядра, от сердца нашей Солнечной системы, от великого источника жизни и света. Утончаясь, мы сможем ощутить легкий трепет движения планет вокруг своего центра, который порождается таинственным энергетическим взаимодействием между нами и Солнцем. Когда-нибудь аура земного человека утончится и расширится настолько, что вместе с другими земной обитатель будет единой групповой душой, и ему будет дано высокое поручение в космосе и доверено управление той или иной планетой. И откроется тогда перед человеком беспредельный космический горизонт совершенствования. Вся планета является центрами звездного сознания. И расстояние в миллионы, миллиарды километров между ними – это иллюзия на самом деле. Развитому человеческому сознанию так же легко перейти с планеты на планету, как людям перейти из одной комнаты в другую. Ибо Солнечная система является единой космической клеткой, а Солнце является центром и правителем всего внутри своего звездно-планетарного пространства. Солнце же вращается вокруг другого, более великого Солнца, то есть вокруг центра нашей галактики, пока не достигнет центрального Солнца. Владыку Солнечной системы, то есть невидимое духовное Солнце нашей Солнечной системы, называют Христом. Это Он и есть. Точно так, как Владыка галактики тоже Христос. Все планеты также становятся Солнцами, обитателями огненных существ, подобные Солнечному Христу, когда они достигают центрального духовного Солнца. Планета или Солнце тогда настолько одухотворяется, что становится единым целым с центральным духовным Солнцем звездной системы или галактики. Найдя путь к звездам, мы обретем единую вечную истину и жизнь, и от земных высот поднимемся к высотам космическим. Ибо человек – это вечный космический странник. Откроем тайную доктрину Блаватской, откроем письма космических учителей, учения храма, теогенезис, письма Елены Рерих и так далее. В них четко сопоставлены доктрины, древние и научные, современные. И мы убедимся, сколь прозорливы великие учителя человечества, представители высокорастных планет на нашей Земле. Например, в конце 19 века, в начале 20-го, они дали земному человечеству, земному миру бесценные сведения о явлениях природы, о ее тонких невидимых сферах, дали знания о Солнце и о Земле, о человечестве. Впервые за всю историю жизни планеты, за 4,5-5 миллиардов лет, были даны великие знания земным жителям. Впервые от момента создания Земли. Но земляне, они такие странные существа, они это совершенно не оценили до сих пор. Они заняты своими шкурными делами, плотскими интересами. Что такое Солнце с эзотерической точки зрения? Это необъятное величественное целое. Это пламенеющий айсберг невидимых уровней проявления. Это разноплановая сверхсистема. Все части, которые нерасторжимо связаны в гибкую, прочную иерархическую структуру. Солнце – это вершина, это зенит всех цепей коллективного на данную солнечную манвантару. Наше Солнце – хранилище жизненной силы, в которой есть основа, суть или нумен электричества, космического электричества. Именно из его сокровенных, вечно недоступных глубин исходят те жизненные токи, которые вибрируют в пространстве, так же, как в организмах всех живущих существ на нашей Земле. Солнце в своем видимом отражении, вот то, что мы видим, вот это Солнце, вот, то, что светит нам, тепло дает и свет каждый день, Вот это низшее состояние первичного принципа дыхания. Это тень Солнца, вот даже свет. Сердце и утроба всех жизненных и существующих сил в нашей Солнечной системе. Истинная субстанция сокрытого невидимого Солнца – это ядро субстанции самой тончайшей материи. Это есть ядро, откуда исходит для распространения в своем круговращающем странствовании все силы, которые, исполняя свои функциональные обязанности, устремляют все атомы в Солнечной системе в движение. Солнце – это центр, в котором они встречаются в своей седьмой сущности каждый 11-й год. Это те же силы, то есть двигатели всякого изменения и становления, включая активность Солнца. 11- и 22-летняя цикличность – это не просто итог дифференциальных вращений поверхностных областей физического Солнца, который мы видим, а также движения в его более внутренних слоях, как считает ортодоксальная евронаука, или как отзвук динамоэффекта неземного масштаба, или следствие лишь влияния четырех гигантских планет во главе с Юпитером. Это далеко не так. Бурная циклическая деятельность нашего светила, в том числе появление на нем темных пятен, это результат внутренних и внешних причин, вытекающих из непреложных законов мономонтарического движения, заданных космическими разумами, пребывающими в душе космоса. Солнечные пятна, сказано в книге «Теогенезис», вполне могут являться первыми результатами освобождения электромагнитных сил. А особо крупные пятна на Солнце – это доказательство пробуждения силы или огня сострадания, то есть нового творящего или эволюционного импульса. Что касается метафоры Солнца-Сердца, то она отражает эзотерическое знание великих учителей света, ибо наше Солнце подлинно является сердцем солнечно-планетарного мира. Сердце соответствует Солнцу. Точно так, как у каждого из нас есть солнечное сплетение в центре тела. Из незримой его сути излучается ощущение в каждый нервный центр великого звездно-планетарного тела. И волны жизни сущности плывут в каждую артерию, в каждую энергетическую жилу. А планеты в Солнечной системе – это его члены и его пульсы. А планет в Солнечной системе в каждой звездной системе – 49. Вместо того, чтобы совершать круговое обращение в секунду или приблизительно, солнечная кровь же требует 10 с лишним лет для кругового оборота по всей солнечно-планетарной системе. И требует целый год, чтобы пройти через полости самого Солнца, через полости сердца, прежде нежели она омоет легкие и вернется затем в большие вены и артерии системы. Там же сказано силами света, что увеличение количества солнечных пятен указывает на момент сокращения солнечного сердца. Вот это явление подобно правильной здоровой пульсации сердца, когда жизненный флюид проходит через его полые мускулы. Помимо жара, солнечные лучи обладают химизмом, который в периоды увеличения солнечных пятен может быть довольно губительным. В годы повышенной активности напрягается наше Солнце. Не наступает ли тогда краткое время так называемой систолы? Систола в переводе с греческого – это сжатие. Как вот сердце у нас сжимается, систола, расширяется диастола. Это происходит и в деятельности обычного нашего физического сердца при сокращении мышц, при сужении полости сердца, когда кровь выталкивается в аорту. Кстати, при этом запускается магнитный импульс, о чем указано было в одной очень интересной статье ученого Гончаренко, посвященной малоизвестным аспектам деятельности человеческого сердца и его сверхсознанию. Ведь у сердца свой мозг, независимый от головного мозга. Импульс возникает в объеме крови желудочка при очередном ударном сжатии, и выводные каналы сердца задают специфические упаковки эритроцитов. Как оказалось, эти упаковки имеют веретенообразную форму и задают целевое направление во вполне определенные сопряженные органы. Пятна на солнце являются своеобразными жерлами обширных вихревых энергетических воронок, сияющих в фотосфере, полярно соединенных ветвящимися магнитными трубками. Количество пятен увеличивается в годы максимума активности Солнца. Пятна и полюса на Солнце, будучи входами и выходами магнитных силовых линий, напоминают артериальные венозные врата сердца. Как у нас, скажем, большая вена и большая аорта. Показательно, что магнитная переполюсовка на Солнце возникает именно в максимальной фазе при систоле, значит, лишь в условиях наивысшего напряжения, которое создается каждые 10-11 лет, возможно наблюдаемая смена знаков магнитных полюсов Солнца. А вот в минимуме солнечной активности пятен на Солнце нет. Отсутствует протяженная корона у Солнца, которая охватывает всю фотосферу. Она скромно проявляет себя лишь на гелиоэкваторе, то есть на экваторе Солнца. Наступает как бы расслабление, отдых нашего светила. Вот это будет называться диастолой в работе солнечного сердца. И как указывают космические учителя с высших планет, во время периода электромагнитной инерции пятна исчезают, точнее становятся невидимыми просто для наших грубо физических глаз. Они, может быть, есть, но мы их не видим. Ученые Еврозапада недоумевают. Оказывается, в максимуме активности Солнце чуть-чуть замедляет даже свое вращение, примерно на 0,5%. Что же его притормаживает? Что увеличивает систолу? Происходит расширение короны, отдача вовне накопленных сил и потоков. Происходит напитывание ими всей звездно-планетарной системы, в том числе и нашей Земли. Самые большие открытия были сделаны Эйнштейном при наибольшей активности Солнца. Это в 905 году, 916, 927, 938. В подобные же годы созданы выдающиеся произведения Берлиоза, Мендельсона, Паганини, Россини. В такие периоды усиливается рост кристаллов в недрах нашей планеты, рост деревьев на ее поверхности, возрастает количество геомагнитных возмущений, молний, полярных сияний. В это время свирепствуют засухи, наводнения, поднимаются до 30 метров высотой волны океанов, разносится больше сигналов СОС. На воде, на суше, в воздухе. Чаще настигает нас значительное землетрясение. И удивительно, что наисильнейшие из них, стихийные события разные, на день-два опережают геомагнитные бури в магнитосфере нашей планеты, вызванные солнечными вспышками. Почему опережают? Потому что электромагнитная энергия движется со скоростью света, а все остальное движется при помощи торсионной энергии мгновенно. Для торсионных энергий не существует скоростей света. Она в миллиарды раз превышает скорость света. Грандиозные циклические процессы, безусловно, связывают Солнце и Землю, демонстрируют таким образом общий ритм активности по всей системе. Ветер заряженных частиц плазмы, срывающийся с солнечной короны, сравним с необжигающим пламенем, с потоком эритроцитов крови, переносящих кислород, который требуется организму. Разветвленную сосудистую систему артерий и вен, вплоть до мельчайших капилляров, можно уподобить сплетению магнитных силовых линий, берущих начало центрального невидимого сердца Солнца. И вот они незримыми нитями, как бы вмороженные в струи сверхбыстрых частиц, вот они пронизывают межпланетарное пространство и летят к концу своей сферы, то есть к окраинному Плутону, и выходят за кожу нашей звездной системы и следуют дальше. Туда, где уравновешено встречное действие магнитных полей Солнца и близких к нам звезд. То есть следует к гелиосфере, к сфере границы магнитной ауры нашей Солнечной системы. Каждая видимая планета – это специализированный, вполне осязаемый орган. А вот ноосфера планеты, сфера разума планеты – это ее головной мозг. Здесь человекоподобный вариант физической жизни находит лучшую почву для своего возникновения, созревания и восхождения. Согласно эзотеризму Востока и космической теософии, планеты – это аналоги низшего манаса, низшего эго нашей Солнечной системы, тогда как Солнце – это высшее эго, тело всей нашей звездно-планетарной системы. Планеты выполняют роль гранул протоплазмы клетки. И жизненный принцип, то есть прана, пронизывает всю клетку, определяя циркулирующие в ней потоки. Как в обычной клетке, так и в Солнечной системе. Вот известно, что эритроциты успевают пройти путь от желудочка в сердце до самых тонких артериальных капилляров, до артерий человеческого мозга за 6-8 секунд. Эритроциты проходят от желудочка в сердце до капилляров мозга за 6-8 секунд. Согласно ученому Гончаренко, для человека это исключительно важный разрыв восприятия времени двух его систем для человека. Разрыв между сердечно-сосудистой и нервно-мозговой. Вот этот разрыв иногда весьма уязвимый. Весьма уязвимый. Сердце уже, так сказать, что-то сработало, среагировало, что-то приказывает, что-то советует. А мозг там еще что? Он ничего не решил еще. Он думает еще. А то и вообще не обращает внимания на то, что советует сердце. Вот об этом разрыве говорят ученые. Поэтому настоящее для нас, то есть для нашего головного мозга, для нашего физического сознания, отстает от импульса, возникшего в сердце, возникшего в собственном сердечном мозге, который у самого Солнца скрыт для нас за его физически видимым проявлением, за его сияющей короной. Примерно за 7 секунд сердце человека успевает сократиться 9 раз. Информация же, которую несет солнечный ветер, становится доступна Земле только через 3 дня. Это чрезвычайно быстро в сравнении с 11-летней пульсацией. Получается, что наша планета осознает боль или радость нашего Солнца в 12 тысяч раз быстрее, чем мозг человека успевает понять переживания своего собственного родного сердца. В 12 тысяч раз быстрее. Электромагнитная же волна от Солнца достигает нас за 8 минут. Эти цифры давно известны всем. Поэтому физически видимое Солнце – это отсвет прошлого Солнца. А вот истинно невидимое Солнце где-то находится за ним, за тем, которое сияет вот сейчас. Вот именно оно невидимое является настоящим Солнцем. И вот его-то сигналы проникают мгновенно повсюду, в том числе по всей галактике. Точно так, как влияние других звезд также достигает нас мгновенно из любой точки нашей галактики. То есть система сердца, ученые считают уже, опережает сознание, наше физическое сознание. И мысль, этот волшебный сплав вибраций, вершится, создается сначала не где-нибудь, а в сверхсознании нашего сердца. Оказывается, сердечно-сосудистая система человека знает программу развития человека. Не мозг, а сердечно-сосудистая система, сердце, выстилая собой будущее в процессе эмбриогенеза. Не так ли и формирование планетной системы? Оказывается, что интерференции разных видов спиральных энерговолн вокруг молодого рождающегося Солнца намечает в местах определенных резонансов места орбит будущих уплотненных тел, будущих планет. И эти места в пространстве для планет незыблемы. Сейчас в наблюдательной астрономии есть уже этому подтверждение. То есть, когда из туманности начинает рождаться новое светило, новая планетная система, то количество энергии, которое вращает всю эту туманность, в местах, где происходит интерференция, там образуются так называемые пучности энергии. Они привлекают материи. Там создаются планеты в этих местах. В работе сердца целевой кровопоток реализуется благодаря селекции крови по органам с помощью мини-сердец на внутренней поверхности желудочка, являясь по сути вихревым механизмом, то есть веретенообразными группировками эритроцитов. Это у нас в сердце. Как же провести параллель со спиралевидным вихревым плазмотоком в планетной системе? Ведь траектории порыва солнечного ветра – это так называемые архимедовые спирали. И как здесь не вспомнить о глубоком синтезе, глубоком интересе замечательного исследователя солнечно-земных связей Александра Чижевского. Вот он интересовался проблемой структурирования движущейся крови. И вот им впервые была обнаружена специфическая сгруппированность эритроцитов в артериальных руслах. Каждый из нас знает, что мы живем, двигаемся, пока работает у нас сердце. Чем слабее сердце с возрастом или слабее из-за болезни, тем менее жизнеспособен наш организм. И не столь активна наша мысль. Пока вращается, пульсирует солнце, охвачено разными, зато слаженными ритмами, до тех пор вращается вокруг него планеты, согласуя свое движение с могучей симфонией общесистемной жизни галактики. Но солнце, между прочим, разлагается первым при наступлении пролаи, то есть периода отдыха, при космическом растворении, как гласит эзотерическая доктрина космических строителей и великих учителей нашей Солнечной системы. При полной остановке сердца прекращает свои функции, как известно, весь организм. Характерной чертой кардиоцикла в норме является следование принципу золотого отношения, следование принципу космической гармонии. Именно при таких условиях в сердечном цикле сохраняется оптимальный, наиболее эффективный режим кровоснабжения, режим максимальной экономии строительного вещества. Экономии чего? Мышечной ткани, крови, сосудов, а также экономии энергии, необходимой для функционирования всего организма. Точно так же и в Солнечной системе. То, что вся планетная система, состоящая из 49 планет, видимых и невидимых, пребывает в достаточно устойчивом состоянии, пронизанной аспектами золотых отношений. Ну, о золотом сечении многие слышали. Это уже подтверждается многими учеными с разных позиций, будь то пространственные или ритмические свойства звездной планетарной системы. Наиболее типичны ритмы годовой и вековой. Годовой – это 10-12 лет, а вековой – примерно 80-120 лет. Вот эти три характерные группы циклов объединяются в последовательность собственных ритмов всей Золотой системы. Кратность величин таких периодов равна числу 11 для строго золотого случая. У ряда солнцеподобных звезд отмечено по хромосферным линиям кальция в их электромагнитном спектре смена активности тоже та же, как у нашего Солнца. А регулярное возрастание неспокойствия у той или иной звезды – это не всегда беда, а во многом это великое благо для ее планетарной системы. Это как бы живительный вздох, это яньское напряжение, за которым непременно последует иньское расслабление. Все совершается в ритме, в резонансе, в согласии с материнскими сверхсистемами. Вот к ним следует отнести нашу огромную звездную систему под названием Млечный Путь. Так мы назвали свою галактику. А на других звездах там называют ее иначе. Свыше 300 лет тому назад, возможно, прошли какие-то серьезные пертурбации во всей нашей Солнечной системе. Они могли быть обязаны ее вхождению, например, в особую область галактического пространства, обязаны изменившимся условиям вокруг и внутри Солнечной системы. В результате чего возник так называемый минимум Маундера. Маундер – это немецкий астрофизик 19 века. Возник этот минимум циклической деятельности Солнца. Он длился примерно 70 лет. С середины 17 века до начала 18. И что тогда случилось? Тогда наступило время общего значительного понижения числа солнечных пятен. Исчезли четкие 11-летние циклы. До сих пор причина этого явления для науки не ясна. Своеобразно затишье на Солнце проявилось тогда в снижении содержания углекислого газа в атмосфере Земли, в опускании уровня Каспийского моря, в заметном и долгом похолодании. Температура даже летом не превышала 15 градусов. Шли кардинальные перемены в земном социуме. Это, наверное, потому, что что-то случилось с кровообращением в системе нашего Солнца. Ослабла работа сердца нашей Солнечной системы. Или возник какой-то очередной его перебой, как у нас бывает. И вот тогда взволнованное человечество стояло в преддверии нового времени. Думали, ну вот конец света. Последующее нарастание солнечной активности охватило 3 столетия. Вот это нарастание продолжается и по сей день. Кстати, в последние годы как-то пронзительнее и чище стало ясное синее небо. И солнце стало источать необыкновенно белое сияние. Некоторые исследователи указывают, что его излучение сдвигается в рентгеновскую область. И мощность за последние 10 лет возрастает у Солнца. Солнце – это излучающий центр света и жизни, так как его тончайшая невидимая энергоматерия находится в состоянии свечения, подразумевающем высокий вибрационный уровень. Вот то, что мы видим, это никаких там ядерных реакций не происходит, ни водородных, ни атомных, как думают на Еврозападе. Это материя или энергия, находящаяся в электромагнитном состоянии. Ну вот вы видели, как молния, скажем, сверкает. Ну, молния сверкнула там секунды, полсекунды и исчезла. А представьте себе, что эта же самая молния сияет миллиарды лет на Солнце. Солнце – это молния, которая продолжается уже много миллиардов лет. Солнце нашей планетной системы решающим образом влияет на все, что система объединяет, в том числе и на жизнедеятельность нашей планеты. Солнце можно назвать звездным камертоном, который настраивает на одну общую ноту музыкальные сферы, двигающиеся вокруг него тел и разных планет. А вот нотой этой по праву, нота, которую сдает наша Солнечная система вся, нота ля. Отношение частот обращения Солнца вокруг оси и Земли вокруг Солнца. Таково, что сводится именно к этой ноте. И к связанному с ней золотому цвету. Растения, которые накапливают биомассу за счет преобразования солнечного излучения в клетках хлорофилла, являются источником питания для травоядных животных. Кстати, некоторые люди жалуются на малокровие. Это от того, что они не потребляют растительную кровь, то есть хлорофилл. Им не надо ничем лечиться, побольше есть зелени, зеленой травы. И с кровью будет все нормально. А они бегают, так сказать, по этим врачам, железом свой организм наполняют. Железа и так в организме очень много. Те и другие обеспечивают в конечном итоге жизнедеятельность организма человека. То есть солнечное излучение и хлорофилл. Таким образом, когда мы дышим, едим, ходим, говорим, работаем, отдыхаем и даже думаем, то мы сами, того не понимая, не подозревая, непрерывно расходуем энергию Солнца, полученную нами от него. Но его за это не благодарим. На этой Земле благодарных единицы. В основном паразиты и нахлебники. Итак, жизнь на Земле своим существованием полностью определяется вот тем потоком тепла и света, который приходит нам от Солнца. Однако величина этого потока не остается постоянной во времени. Это накладывает свой отпечаток на многообразный процесс в атмосфере и биосфере нашей планеты. В Средние века мореплаватели обратили внимание, что бывают дни, когда стрелка компаса вдруг начинает беспорядочно крутиться в течение нескольких часов и даже нескольких суток, и компас делается совершенно непригодным для навигации. Вот это явление назвали магнитной бурей. Однако только в 18 веке заметили, что интенсивность и частота магнитных бур чем выше, тем больше на Солнце пятен. Состоялось первое открытие связи земных явлений с солнечной активностью. Первое открытие где? На Западе. На Востоке тысячелетиями все это было известно. Летом 1915 года, наблюдая за пятнообразовательной деятельностью Солнца, 18-летний Александр Чижевский обнаружил следующий факт. То есть усиление пятнообразования нередко совпадало с развертыванием военных событий на фронтах мировой войны. Анализ важнейших исторических событий показал, что они имеют хорошо выраженную тенденцию повторяться примерно через 100 лет. Внутри каждого столетия отчетливо вырисовываются 9 периодов максимальных напряжений человеческой деятельности. Внутри каждого столетия 9. Таким образом, минимальная естественная единица отсчета исторического времени является 11-летний период. Чижевским было замечено, что в минимуме солнечной активности наступает всеобщее успокоение, тогда как в максимуме повсеместное возбуждение. На годы максимальной активности приходятся самые важные кровавые мятежи, революции, войны, крестовые походы, массовая резня, избиения иноверцев и так далее. В такой момент вдруг начинались великие переселения народов, возникали новые учения, новые религии. Происходило выдвижение на историческую арену народных духовных вождей, реформаторов, полководцев, государственных деятелей, таких как Ганнибал, Спартак, Цезарь, Аттила, Магомед, Тамерлан, Жанна д'Арк, Лютер, Минин, Пожарский, Ришелье, Богдан Хмельницкий, Джордж Вашингтон, Суворов, Гарибальди, Ленин и многие-многие другие. Значительный интерес с точки зрения предвидения поведения организованных масс людей имеет именно предложенное Чижевским разбиение вот этого цикла 11-летнего на 4 периода, на 4 этапа. Значит, что происходит в первый этап? Это минимальная возбудимость, приходящаяся на 3 года вблизи минимума цикла. Характерные черты первого этапа – это разрозненность человеческих масс, их равнодушие к политическим военным вопросам, миролюбие, уступчивость, терпимость, отсутствие желания бороться за идею, за свои права. Если не считаясь такими настроениями правящие круги государств начнут войну, то при малейших неудачах следует ожидать массового бегства с поля боя народа, бросание оружия, сдачу в плен, капитуляцию. То есть народ не хочет воевать, он не активен. Не случайно, что именно в эти годы налаживаются дипломатические контакты, объявляется нейтралитет, сокращаются войска, заключаются мирные соглашения, даже порой на очень тяжелых условиях. В это же время оживляется духовная деятельность человека, создаются культурные ценности, наука, искусство ставится во главу угла общественной жизни. А в области политики наблюдается резкое ограничение парламентаризма, усиление единовластия. Это первый период. Второй. Вот здесь идет нарастание возбудимости, длящиеся 2 года и соответствующий росту солнечной активности. Второй этап знаменуется возникновением в массах народных различных объединяющих идей, которые потом как бы объединяются в одну общую идею. Вновь организуются какие-то партии, которые распались в течение первого периода. Намечаются вожди, определяются программы. К концу этапа происходит слияние различных политических группировок для противодействия другим политическим группировкам. Различные народности, населяющие то или иное государство, стремятся объединиться в целях защиты или нападения. Они становятся восприимчивыми к пропаганде, в результате чего усиливается роль средств массовой информации, растет авторитет политических военных лидеров.
Еще не выработана пока стратегия линии поведения, но уже кто-то может начать бряцать оружием. И вот во второй период международное положение обостряется. Теперь третий период. Это трехлетняя наибольшая возбудимость вблизи максимума цикла. Третий этап является главным. Люди здесь проявляют невиданное единодушие. В стране устанавливается полное согласие. И мир между враждовавшими ранее группировками и партиями. Вся страна как один человек готова выполнить намеченную цель. Всеобщее возбуждение переходит в экстаз. Массы идут за своим вождем, слепо, не рассуждая. Притупляется даже инстинкт самосохранения. Частыми становятся героизм и фанатизм. Толпы людей могут ликовать при виде самых ужасных насилий, всяких мучительных казней, зверств и убийств. В этот период бывает иногда достаточно одного вовремя сказанного крылатого слова или даже просто какого-то жеста, чтобы бросить в бой целой армии. Неизмеримо возрастает действенность пропаганды. На международной арене бывшие враги вдруг становятся друзьями и создают военные союзы для борьбы с более грозной опасностью. Противостояние военных блоков до предела накаляет международную обстановку. И вот неизбежно происходит какой-нибудь инцидент, немедленно ввергающий огромные массы людей в братоубийственную бойню. Четвертый этап. Наступает падение возбудимости в течение 3 лет на спаде активности Солнца. Четвертый этап проходит под знаком всеобщего снижения возбудимости и нарастания апатии. Начинаются споры, разлад, сложившийся раньше в коллективах, союзах, партиях, государствах и блоках. Чувствуется потребность в успокоении и в мире. Военные действия ведутся как бы по инерции, их интенсивность угасает, армия превращается в непослушные стадо, солдаты готовы бросить оружие, сбежаться по домам. Вожди и полководцы утрачивают магическую власть над массами, все их попытки воодушевить людей новыми идеями терпят крах. Массы не склонны более к решительным действиям, и потому предпринятые в этот период восстания, военные перевороты легко подавляются властями. Наблюдая в течение 19 лет за учениками 75 школ России и Украины, один ученый, педагог, установил, что в годы спокойного солнца школьники более покладисты, немного флегматичны, более ленивы, особенно если это касается общественных мероприятий. У них уменьшается чувство коллективизма, создается впечатление, что сужается круг их интересов. Одновременно уменьшается задиристость учеников. Восприимчивость к похвалам, замечаниям учителей и родителей падает. Реже возникают конфликтные ситуации в школе между педагогами и детьми, а дома реже между родителями и детьми. В эти годы мало отличников и медалистов, зато много двоечников. Ну и двоечников, кстати, мало. Больше середняки. А вот в годы повышенной активности Солнца диапазон чувств и поступков школьников как бы расширяется. Наоборот, растет их возбудимость, эмоциональность. Многие дети становятся необычайно доброжелательными к окружающим, более склонны проявлять добрые чувства к животным, лучше и глубже чувствуют природу, приобщаются к музыке, искусству, готовы идти на самопожертвование во имя дружбы и товарищества. И в то же время из-за возросшей ранимости дети начинают очень остро реагировать на любые замечания, особенно если они, как им кажется, несправедливы, становятся дерзкими, чаще грубят взрослым и могут совершать преступления. Активное солнце, кроме того, способствует более интенсивной работе детской мысли. Растет количество отличников, медалистов. В определенной категории детей появляется желание самим исследовать явления природы, заняться техническим творчеством, но зато увеличивается число второгодников. В это время отмечается также наибольшая текучесть педагогических кадров, особенно среди молодых учителей. В это время нового педагога дети встречают настороженно. У детей усиливается желание испытать выдержку нового учителя. А в годы повышенной активности Солнца тем более испытать. Солнце действует возбуждающе как на детей, так и на учителей. Инфаркты, инсульты связаны с магнитными бурями. В начале 60-х годов 20 века появилось много публикаций, связей сердечно-сосудистых заболеваний с солнечной активностью. Наиболее уязвимыми для солнечного влияния являются люди, уже перенесшие инфаркт. Острые споры вызвал в свое время вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев и травматизма на транспорте, на производстве. Вывод был однозначный. Число несчастных случаев возрастает с увеличением солнечной активности. Вот, в частности, проанализировав материал около 100 тысяч автокатастроф, немецкие ученые установили резкое увеличение катастроф на второй день после так называемой солнечной вспышки. В настоящее время твердо установлено, что причиной магнитных бурь являются солнечные вспышки, сопровождаемые выбросами заряженных частиц в космическое пространство. Когда такие частицы, несущие с собой магнитное поле на высотах в несколько десятков тысяч километров, встречают на своем пути магнитное поле нашей Земли, а в месте контакта происходит тогда временное ослабление или усиление земного магнитного поля. И сейчас известно, что магнитное поле влияет прежде всего на систему регуляции нашего организма. А что это такое? Это нервная, эндокринная и кровеносная системы. Воздействие магнитного поля на нервную систему затормаживает условные и безусловные рефлексы. А в крови магнитное поле вызывает увеличение числа лейкоцитов и изменение свойств тромбоцитов, а также изменяется соя. Из отдела головного мозга наиболее магнитно-реактивными оказалась кора больших полушарий и гипоталамус, главный дирижер жизнедеятельности всего организма человека. Реакция на магнитное поле в определенной степени объясняется изменением проницаемости биологических мембран и свойств водных растворов в физическом организме человека. Все планеты, окружаясь в солнечном танце, регулярно приводят родное светило в наибольшее возбуждение. Общий центр тяжести планет Солнца не остается в сердцевине нашей звезды, а смещается и гуляет в объеме ее тела, иногда всплывая над поверхностью. Это оказалось периодом в 11 лет. По другим оценкам, с удвоенным периодом около 22 лет. Не эти ли общие для всей системы ритмы периодически ее будет, влияя на турбулентность солнечной плазмы, на внутреннюю динамику и на состояние Земли и остальных планет? Все мы с вами ходим под Солнцем, живем в его ауре, которая простирается на миллиарды километров. И объявление. На следующее воскресенье «Тайны мира невидимого». Когда мыслим, то рождаем искусственных роботов или элементалов. Каков язык надземного мира? Кто научит нас этому языку, поскольку всем туда надо будет отправляться? О свойствах астральных элементалов. Как карма народов влияет на тонкий мир? И что такое цветовой шифр ауры человека? Может ли элементал тонкого мира спасти человека? Что такое элементал любви, элементал зла? Кстати, сильные образы зла не терпят безразличия к себе. Таинственные явления человеческой психики. Миллионы миров и небесных сфер вокруг нас, в нас и около нас. Миры невидимые в огромном количестве с нами, вблизи нас и внутри нашего мира. Об этом и о другом, многом другом на следующей лекции. А вот 7 августа в пятницу из цикла «Школа здоровья» причина многих наших недомоганий, болезней – это паразиты. Паразитов, кстати, очень много в разных частях нашего физического тела. Будьте осторожны, мир вокруг нас кишит паразитами. И что с ними делать? Паразитарные болезни – причина анемии, аллергии, дисбактериозов и многих хронических заболеваний – паразитарные болезни вызывают задержку психического и физического развития, как помочь себе и своим детям. Почему паразиты? Кто их создал? Откуда они взялись? Почему паразиты любят нас? Ну, если согласно закону подобия, подобное к подобному. Если человек по характеру паразит, то от паразитов он никогда не избавится.